видим, но у нас много еще впереди. Аминь. Вы знаете, я сегодня утром был вдохновлен, когда рано утром приехал в офис для того, чтобы провести время с Богом, чтобы самому наполниться, потому что если священнику нечего сказать, если он сам не пережил встречу с Богом, то тогда, когда он выходит за кафедру и говорит Слово Божье, оно может быть как бы холостым. Вот, поэтому моя задача каждого из вас, как священника, прилепить к Богу, к Иисусу Христу. Это моя функция, чтобы вы были прилеплены, чтобы у вас были личные отношения с Богом. Вот. Но этому нельзя научить, если нужен пример всегда. Нужен какая-то модель, которую мы где-то должны увидеть, для того, чтобы по чьим-то шагам научиться самому выстраивать отношения с Богом. И вот сегодня утром я готовил эту тему, сегодня я буду проповедовать о дружбе. Но не дружбе между мужчиной и женщиной, между парнем и парнем, там, или девушкой с девушкой, не между дружбой с животными, с кошкой, с собакой, не с родителями, вот, а дружбе с Богом. Вот, потому что мы сюда приходим для того, чтобы встретиться с Богом, не только с нашими братьями и сестрами. Вот, мы друг друга любим, уважаем и скучаем, и каждое воскресенье это встреча друг с другом, но прежде всего, во главе всего должна быть встреча с Богом. Вы согласны со мной? Сегодня у меня было хорошее время с Богом, поэтому я думаю, что мне будет легко на эту тему сегодня проповедовать. Вы знаете, что наши отношения с Богом, они многогранные. И если вы читали внимательнее Слово Божье, то вы увидите, что Господь предстает пред нами как судья, как спаситель, как царь, как Господь. В общем, как создатель, творец. То есть у него много разных граней и атрибутов. Но самое удивительное и невероятное, что помимо этого, он также предстает пред нами как друг. У него желание иметь дружеские или дружественные, как правильно, по-моему, и так, да? Дружеские. Катя, ты же у нас постоянно где-то в институте. Дружеские или дружественные? Я хочу проверить, Катя. Дружеские, да? Молодец. Дружеские отношения с Богом. И помните, мы когда читаем Библию, вы все должны читать Библию, правда? У вас Библия с собой? Когда вы читаете Библию, то вы наверняка заметили, что некоторых людей, некоторых, не всех, не все герои Библии, но некоторые из них были друзьями Бога. Сам Бог называл их друзьями. Ты можешь сказать, Бог мой друг, но вопрос, Бог так скажет по поводу тебя или нет? Вот были такие люди, которых он сам называл своими друзьями. Авраам, Моисей, Ной, Енох, другие некоторые персонажи. У них с Богом были близкие взаимоотношения. И вот есть хорошая новость для каждого из нас, что все эти люди, которых я сейчас перечислил, они не были идеальными людьми. Они не отличались совершенством, они не были святыми. Но несмотря на это, Господь сказал, что они мои друзья. Если бы условием для дружбы с Богом было совершенство, никто бы из этих людей не стал другом Бога. Давид, мы знаем о его грехах, правда? Авраам сколько раз делал такие поступки, за которые, возможно, мы бы снимали с позиции какой-то. Например, помните, он о своей жене сказал, что это не моя жена, прямо при ней. Вот. Я думаю, что моя жена, наверное, просто бы посчитала бы это, по крайней мере, это как-то не по-христиански. Вообще как-то трудно сказать, что это друг Бога, да? Вот. Так взял и сделал такое сказал. Поэтому и Моисей также совершал ошибки. Вот. Я думаю, и Ной совершал ошибки, и Енох совершал ошибки, и другие, и апостол Павел совершал ошибки. Но несмотря на это, они были друзьями Бога. О чем это говорит? Это говорит о том, что Бог отличается от человека. Мы люди. Мы не со всеми дружим. Мы не всех к себе подпускаем. Нам хочется дружить только с теми, ну, кто, по крайней мере, не хуже нас. Не, как, ну, чтобы он был как-то лучше нас. Или как, ну, нам хочется себе подобное, как минимум, да? А еще бы подружиться бы с кем-то, кто, ну, на какой-то позиции, для того, чтобы, ну, статус какой-то у человека был. Ну. Мы не заводим себе друзей, вот люди так устроены. Может быть, это я не про вас говорю, я вообще про, просто сейчас про людей говорю, не про нашу церковь. Потому что вы-то другие, конечно. Но люди так устроены, что они не хотят дружить, ну, с теми, у кого много проблем, у кого много грехов, с преступниками, там, с какими-то, ну, с наркоманами. Никто не хочет дружить с бомжами, никто не хочет дружить, так скажем, с людьми низкого социального уровня, с людьми, которых, ну, общество как бы считает уже недостойными. Вот. Но Бог по-другому относится. Он предлагает дружбу абсолютно любому человеку. Независимо от его статуса, от его грехов, от его преступлений, от его прошлого, сегодня он предлагает дружбу любому человеку. Вот поэтому сказано, что Бог не человек, его мысли не наши мысли. Иакова 4:8. Первая часть этого стиха. Там говорится, приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. То есть, Бог говорит, что если человек захочет к Нему приблизиться, Он к Нему также приблизится. Если человек проявит инициативу, если он захочет стать другом Богу, то Бог будет не против, а наоборот, протянет руку дружбы к любому человеку, который захочет с ним дружить. Мы можем подумать, что это нереально. Мы можем подумать, что это нереально по отношению ко мне или к какому-то человеку, потому что мы знаем, допустим, свои грехи или грехи другого человека, или ошибки другого человека. И мы подумаем, что нет, как Бог с ним может дружить? Или как Бог со мной может дружить? Но Бог по поводу тебя и по поводу того человека иного мнения. Посмотрите. Давайте мы откроем Евангелие от Луки, 5 главу. 5 главу. Если у вас Библия с собой, а вы говорили, что она с собой, быстренько откроем. Там интересная история. По поводу как раз того, что Бог отличается от человека. И до сих пор Господь Иисус Христос остается другом грешника. Помните, его называли друг грешника. Лука, 5 глава, 30 стих. Книжники и фарисеи роптали и говорили ученикам его: зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками? То есть Иисус со своими учениками часто их видели в сомнительных компаниях. То с грешниками, то с блудницами, то с мытарями. И вот фарисеи и книжники, то есть люди набожные, религиозные люди, которые знали, что, ну, грехи тех людей, которые думали, что те люди недостойны общения с Богом, чтобы Господь на них обратил внимание. Вот. И они смотрели на Иисуса, и им тяжело было в Него верить, как в Бога, как в Мессию, потому что Он разрушал их стереотипы. И они внутри, написано, роптали и говорили: зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками? Иисус сказал им в ответ: не здоровый имеет нужду во враче, но болеет. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Аллилуйя! Аминь! Давайте поблагодарим Бога за то, что Господь обратил на нас внимание. Он еще остается другом грешников. Но подумайте, друзья, не упускаете ли вы самое важное в жизни? Бог, возможно, протягивает тебе свою руку. Но ты не веришь в то, что Он может тебя простить. Или не чувствуешь внутри себя этой потребности в Боге. Но вот эта евангельская история говорит нам о том, что Бог хочет стать твоим лучшим другом. И лучше быть раскаявшимся грешником, нежели чем праведником, который не имеет внутри себя потребности в покаянии. Лучше быть, вот как вот эти вот фарисеи, книжники, они были праведниками. Но у них не было нужды в покаянии. Поэтому Иисус, помните, эту историю привел, когда в храме стоял фарисей и стоял грешник. И оба молились Богу, да? И потом, как результат, кто из них вышел оправданным? И все согласились, да, грешник. Потому что он каялся и призывал милость Божью, прощение Божье. Он считал себя недостойным. А фарисей не чувствовал этой нужды покаяния, он считал себя праведным. Поэтому сегодня в мире люди, возможно, много нас окружает людей, которые вроде бы как не против Бога, вроде бы как признают Бога, но они не понимают, зачем им ходить в церковь, зачем им читать Слово Божие, зачем им посвящать свою жизнь. Все, то, что я перечислил, для них приравнивается к фанатизму. Все это приравнивается к какому-то такому слишком горячему, какому-то необязательному посвящению Бога. Можно просто что-то делать по каким-то праздникам религиозным, когда-то приходить в церковь, когда трудно, но зачем же так сильно посвящать свою жизнь Богу? Почему так люди размышляют? Это говорит о том, что у них внутри не произошла эта встреча со Христом. Они что-то знают о Нем, но встречи, вот этого раскаяния Его и не было. Потому что мытари и грешники были презираемы, и блудницы были презираемы в народе. С ними не то, что Бог, люди даже не общались. Но Иисус спустился с неба и протянул им руку. Поэтому часто Он рисковал своей репутацией. И фарисеи, авторитетные люди того времени, они как раз цеплялись за это и говорили, посмотрите на Него, Он с блудницей, а вот Он с пьяницами, а вот Он с грешниками. Поэтому, друзья, неважно, кем мы были до Христа, неважно, кем был твой сосед, с кем ты сейчас рядом сидишь, до Христа. Неважно, те люди, которые вас окружают, у вас, возможно, нет веры в то, что они могут спастись. Вообще не смотри на то, какие дела делал человек до Христа. Ни на себя, ни на других. Важно, кем ты являешься сегодня. Вот почему апостол Павел говорит, отныне мы никого не знаем по плоти. Знакомое место Писания? Он говорит, мы никого не знаем по плоти. А если бы знали Христа по плоти, то отныне мы Его не знаем по плоти. То есть есть жизнь до встречи с Богом, и Бог ее забывает, если ты раскаиваешься. Поэтому ты также не должен смотреть на своих друзей, на своих знакомых, на свое окружение. Возможно, ты пришел сюда и увидел своего прошлого, там, к примеру, начальника. Или же свою прошлую жену. Или же человека, который тебе должен что-то. Если ты начинаешь на него смотреть по плоти, ты нарушаешь вот этот закон. Ты не понимаешь, что вообще каково стоило Духу Святому сделать так, чтобы человек пришел в церковь. А когда ты подходишь к нему и говоришь, слушай, стоп, подожди, руки поднимаешь. Ну-ка давай, должок возвращай. Или же начинаешь жаловаться, кто-то начинает манипулировать. Я не буду ходить на эту домашнюю группу, а я не буду в вашу церковь больше ходить, потому что там у вас этот человек, я про того что-то знаю. Ты не на других смотри, ты смотри на себя. На себя смотри. А с другими людьми Дух Святой работает. Если он с тобой работает, ты веришь, что он с тобой работает вообще? А? Вот. Я хочу тебе открыть глаза. Он работает и с твоим врагом, и с твоим обидчиком. Он работает с каждым. Поэтому в момент покаяния Христос поселяется в человека. И ты должен закрыть глаза на его прошлое. Аминь. Поэтому, друзья, Бог хочет стать другом и лучшим другом для каждого из нас. Поэтому не существует одиночества христианства. Его просто нету. Если вы страдаете от одиночества, вы, значит, не развиваете свои отношения с Богом. Вы пренебрегаете своей дружбой с Богом. Потому что его вообще не существует одиночество. Есть Христос, Дух Божий. Он дает мир, дает покой, Он хочет с тобой общаться. Он говорит тебе через Слово, Слово живое. Почему так сказано? Потому что Он умеет говорить, Он живое. Некоторые люди мечтают вообще остаться одни, чтобы просто отдохнуть, потому что их много людей окружает. А кто-то один находится, и ему плохо от этого. Общайся с Богом. Это самое лучшее время пока для тебя. Аминь. Потому что если выйдешь замуж, у тебя появится очень много забот. Кто-то знает. Очень много забот появляется. Поэтому, друзья, если вы сюда пришли первый раз или не в первый раз, подумайте о том, не упускаете ли вы самое важное в жизни. Дружбу с Богом. Дружбу с Богом. Я хочу, чтобы мы также там же в Евангелии от Луки, только в 19 главу, прочитали еще одну интересную историю. Я знаю, что эта история, она для многих из вас уже знакомая. Кто-то слышал мою проповедь на эту тему, основанную на этой истории. Но я еще хочу раз. Хочу еще раз познакомить вас с этой историей, потому что знаю, что Слово Божие, вы знаете. Месяц назад я одно увидел в этой истории, а сегодня я увижу другое. Аминь. Итак, 19 глава с 1 стиха. История Закхея. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал увидеть Иисуса. Кто такой начальник мытарей? Мытари – это были люди, которые собирали пошлины, налоги. Потому что, и причем не просто налоги для своего государства, а налоги для Римской империи, которая их оккупировала на тот момент. Поэтому, как бы римляне находили из того народа, которого они оккупировали, таких людей, ну, не любящих, свою родину, свой народ, в которых нету совести, которые могли бы просто, ну, бессовестно обирать свой же народ, жестоко порой, забирая самое последнее, они могли стучать и могли прийти эти воины римские и арестовать, и забрать что-то нужно. Это что-то похоже, знаете, как на полицаев, которые были, ну, у нас Великая Отечественная война, помните, да? В каждой деревне был такой предатель. Или, я не знаю, не то, что помните, слышали, наверное, да? Слышали, да? Может быть, тут даже он здесь сидит, но не знаю. Это все в прошлом. Мы никого не знаем по плоти, короче. Никого по плоти. Никого не хотим судить. Но вот, просто хочу показать вам, что кто, какой был этот человек. И он настолько достиг успеха в этом, что его сделали начальником. То есть он сделал блестящую карьеру. Он был верен малым, чужом, и ему дали очень много. Он был начальником мытарей. Если мы первую историю прочитали, там сказано про мытарей обычных и грешников. То есть здесь вообще уже говорите о таком авторитете. Серьезном авторитете. Но у него была другая проблема, у этого Закхея. Деньги были, он был очень богат, но он был маленького роста. Может быть, не пользовался каким-то уважением среди женщин. Ну, какие-то свои недостатки, вы знаете, бывают. То есть человек без Бога, он все равно, даже если он богат, он неполноценен. И вот он просто боялся пропустить, он услышал уже, наверняка уже слышал, что Иисус там где-то с грешниками, там где-то с мытарями. Ему уже даже рассказывали, как он был в каких-то домах с грешниками, мытарями. И он просто, у него была внутри пустота, было пренебрежение со стороны народа. И вот он услышал, что Иисус должен проходить мимо. И он как бы увидел толпу людей, которые встречали его. но побоялся. Во-первых, могли бы его там в толпе зажать. Во-вторых, он бы все равно не увидел бы Иисуса, Иисус бы не увидел его. И он залез на дерево. Просто на дерево. И Иисус, давайте дальше читать. И искал видеть Иисуса. Кто он? Но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежав вперед, слез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью, и все, видя то, начали роптать. Не просто фарисеи, не просто книжники, как в прошлый раз мы читали, вообще все люди, вся толпа. Там были и грешники, там были и праведники, в кавычках, да? Вот люди встречали Иисуса, но они никак не ожидали. Потому что если приходил какой-то уважаемый человек в город или поселок, в село, то, как правило, его селили, знаете, к самым достойным людям, таким уважаемым людям. И вот как бы народ ожидал, что он, может быть, он в этой семье, там, семья там Иванова поселится, или же он в семье там, там Петрова поселится, но никак не войдет в дом и останется в семье Закхея. Поэтому они, смотрите, сказано, видят, то начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Захей же, встав, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам в четверо». Что вообще его толкало на то, чтобы быть сборщиком налогов? Он любил деньги. Скорее всего, он был жадным человеком. У него был грех сребролюбия. Но вдруг вот эта встреча, вот это просто, она настолько его шокировала, настолько его потрясла, коснулась его сердца, что сам Господь, Учитель, о ком ходит молва, просто обратил внимание не на кого-то, а именно на него. И он принимает решение половину отдать нищим имени своего, и кого, если чем обидел, там в другом современном переводе сказано, с кого взял свыше, или с кого больше забрал, чем нужно, налогов, тому воздам в четверо. Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Он был уже погибшим. Закхей должен был умереть и идти в ад. Но из-за того, что Иисус протянул ему руку, и грешник Закхей не отвернулся от этой руки, не упустил этой возможности, а открыл свой дом, впустил Иисуса, произошла эта встреча. И он принес достойный плод покаяния. Иисус был удивлен тем решением, которое принял Захей. И он говорит: ныне достигло спасения. Или не здесь это сказано? Значит, в другом Евангелии, по-моему, так сказано, что ныне достигло спасения дому сему. Не только Захею. А вообще, здесь? Да. Всему дому. Благодаря Захею. Это ключ, возможно, для тебя. Ты молишься уже несколько лет за своего мужа или за свою жену, или за своих родных. Они не спасаются. Возможно, тебе нужно пережить встречу с Богом по-настоящему. Бог хочет, чтобы ты с Ним встретился. После этого что-то начнет происходить в твоей семье, в твоей жизни и в твоем окружении. Аминь. Нет ничего более важного, чем дружеские отношения с Богом, с Иисусом Христом. Научись строить дружеские отношения с Богом. Это повлияет на спасение твоих близких. Это повлияет на твою судьбу, если ты хочешь ее изменить. Нам нужно выстраивать свои отношения с Богом. Как, что такое вообще дружба? Или без чего дружба не может быть? Кого мы называем друзьями? Есть приятели, есть знакомые, есть коллеги, а есть друзья. И вот чем отличается приятель или знакомый от друга? Друг, да, есть такое местописание, что друзья полагают душу свою, да? Но когда речь о дружбе или, допустим, просто о приятельских отношениях или о партнерских отношениях, то труся, я так просто скажу, как я это увидел, как я это понимаю, и как я хочу, чтобы сегодня объяснить, что друзья отличаются от других именно тем, что между друзьями нету тайн. Друг, то есть если у тебя есть, ну, если у тебя есть вроде как друг, но у тебя есть какая-то тайна, его нельзя назвать другом. Потому что между настоящими друзьями не существует тайны. Нам трудно, конечно, довериться человеку, но Богу легче, потому что он никому не расскажет. Но вот как раз с нашей стороны ему порой не хватает открытости. Открытости. Бог так многое хочет тебе сказать, но он не видит с твоей стороны этой открытости и этой искренности. Аминь. Бог не требует абсолютной безгрешности, но он настаивает на полной правдивости. Без правдивости не может быть дружеских отношений с Богом. Не является условием для дружбы твое совершенство и твоя безгрешность. Условием для дружбы является твоя правдивость, твоя искренность. Богу порой надоели маски, которые одевают верующие люди, за которыми не прячут свои грехи, прячут свои чувства, прячут какие-то свои переживания. Бог ревнует, когда мы делимся своими тайнами и своими переживаниями с другими людьми, но забываем о Нем. Мы не идем со своим горем или со своей радостью прежде в тайну молитвенную комнату, а идем к кому-то из своих друзей или близких. А потом мы удивляемся, почему в жизни моей нет кардинальных перемен, почему кто-то свидетельствует о том, что Бог с ним работает, через кого-то Господь действует, кому-то Бог что-то открывает, какие-то откровения на домашних группах, что-то какая-то мечта, видение. И многие из вас, возможно, думают, что они все гонят. Какое видение? Какие откровения? Либо все сошли с ума, либо я на самом деле уже с Богом не встретился. Бог реальный, Бог живой. Я тебе точно говорю, я сегодня утром с ним встречался. Он реальный, он живой, и он так же, как и со мной, хочет общаться с тобой. Но все, что тебе нужно, тебе не нужны заученные молитвы, тебе не нужны религиозные обряды и традиции, тебе не нужно надевать себе маску праведника, тебе нужно быть откровенным. Аминь. Ему нужно твое сердце. Вот что ему нужно. Его не впечатлит размер твоего поста, твоих времени, сколько ты проводишь в молитве, или сколько ты служений на себя взял. Вот если, потому что есть такие люди, которые могут это делать, но в сердце они еще не отдали Богу, не отдали Христу. Поэтому, друзья, Бог ждет нас, когда мы снимем с себя маску, когда мы, возможно, покаемся в своих грехах, откроем пред Ним все свои грехи, откроем пред Ним все наши обиды на Него, потому что многие из вас, я скажу, ходят в обидах на Бога. Когда ты долго не получаешь ответа на свои молитвы, зарождается внутри обида. Надежда, долго не сбывающаяся, томит написано сердце. Если ты долго не получаешь ответ на свои молитвы, это приносит печаль, горечь в сердце. И появляется обида на Бога. И люди иногда бросают Бога, бросают служение, бросают ответственность, какую Бог им доверял, или церковь им доверял. Вот и обижаются на Бога. Но, друзья, Бог готов с тобой делиться тайнами. Точно так же, как Он делился тайнами с Давидом, с Моисеем, с Павлом и с другими. Он говорит, тайны свои открываю боящимся меня. Аминь. И Бог хочет тебе открывать свои тайны. Общаться с тобой. Дружить с тобой. Просто тебе нужно открыть перед Ним свои чувства. Поэтому есть книги, «Песня песней», «Размышления Соломона» в «Екклесиаст» книге. Притчи, псалтырь, любимый нами всеми псалтырь, да? Вот. Там столько много откровенных разговоров Давида с Богом, иногда думаешь, зачем? Зачем? Вот там плюсы бы, пускай бы все написали в Библии про Давида. Так, ну он же там рассказывает о своих обидах, помните, да? О своих переживаниях, А иногда он злится на Бога. Помните, да? Но однако же Бог сказал, что вот тот человек, по-моему, по сердцу. Потому что он был искренним. Бог закрывал глаза на его, не то что закрывал, он просто покрывал его грехи. Была расплата за его грехи, но все равно он его не отверг. Как Саул. Он не отверг Давида. До конца своей жизни Давид был другом Бога. Бог настолько нравился сердце Давида, я вам расскажу историю, когда я получил откровение. Я когда читал какой-то псалом, может быть кто-то напомнит, и там в этом псалме или это царство, где говорится, помните, такая история, когда раб, слуга, пришел к Давиду и передал ему новость, что в сражении погиб Саул. Помните, да? И Саул был врагом Давида. Саул несколько раз приговаривал его к смерти и посылал спецотряды, чтобы уничтожить Давида, потому что он в нем видел конкуренцию. Когда-то он был для него отцом, когда-то он был для него царем, а потом Давид для него стал врагом. И вот когда принесли эту новость, казалось бы, как бы обычный человек поступил, как бы мы поступили, когда наш заклятый враг, который просто развесил объявление по телевизору, эти, значит, строка бежит. Виктор Жигулин, особо опасен, и кто поймает, там, и такое-то вознаграждение. Представьте себе, вы знаете этого человека. И вот вам приносит новость о том, что он погиб. Как бы мы отреагировали? Ну, едем в супермаркет, затариваемся, продолжаем друзей праздновать, да? И кто помнит, как поступил Давид? Он, написано, разрыдался. Он начал плакать. Он разодрал свои одежды. И он написал песню. Песню написал о Сауле. Ну, как стихотворение. Положил это на музыку. И заставил, сказал, все, отныне увековечить в память этого человека. Песню будете петь. Он записан где-то там. Вы можете себе представить? Он посвятил, ну, обычно мужчины там, своим женам посвящают стихотворение, да? Но никак не врагам. А этот посвящает песню Саулу, который когда-то был для него царем, отцом, наставником. Но он отошел от Бога и попал на заблуждение. И вот Богу нравилось это сердце. Поэтому для кого-то это урок. Вместо того, чтобы говорить какие-то негативные слова в адрес своих врагов, начните петь им песни. Петь им дифирамбы. Пусть это будет сначала притворно, неискренне, но Бог работает с вашим сердцем, чтобы из вас, из ваших уст выходило только что-то достославное, такое хорошее, как Писание говорит, да, приятное. Вот. Аминь? Аминь. Поэтому Богу нужно твое сердце. И если... Возможно, на сегодняшний день тебе мешает что-то приблизиться к Богу. Твоя любовь к миру, потому что написано, дружба с миром вражда против Бога. Твои любимые грехи, твои личные какие-то амбиции, ложные какие-то приоритеты и ценности. Вот. Возможно, это тебя отделяет от Бога. Но ты должен понять, если ты как Закхей, примешь решение приблизиться к Богу, Иисус Христос точно так же, как Он вошел в дом Закхея, обратил на Него внимание, точно так же Он войдет в твой дом и обратит на тебя внимание. Ему нужна лишь твоя искренность. И нет таких грехов, которые бы Он не мог простить. История Закхея – это история, касается любого кающегося грешника. Аминь. Аминь. Но что дает нам эта дружба с Богом? Давайте откроем Евангелие от Марка, 9 глава. Сколько у нас? У нас еще минут 20, да? Я вижу, что люди замерзать стали. Ну, с этим руководством, благословляйте это руководство, надо песню написать и отправить. Как, не знаю, как им объяснять? Как? Они говорят, что все нормально с теплом, мы все включаем. Все тут. Как включаем? Я уже начинаю замерзать. Марка 9. Ну, зато тараканов нет. Они же боятся холода, да? Марка 9, с 1 стиха. Что дает нужно с Богом? И сказал им, интересная история тоже. И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, вот, есть некоторые из сидящих здесь. Представьте, я как Иисус. Есть некоторые из сидящих здесь, которые не вкусят смерти. О, классно, да? Как уже увидят Царство Божие. То есть, прежде чем умрет, люди, кто-то увидит Царство Божие. Пришедшее в силе. И по прошествии дней 6, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их от них. То есть он взял трех своих ближайших учеников, отделил их от 12, как-то выбрал их. Возможно, он видел в них больше ревности, больше желания проводить с ним время, но не знаю, по каким критериям он их избрал, но есть какие-то, наверное, критерии. И вот он их взял с собой на гору. Куда пошел Бог? Куда пошел Иисус? Когда он выходил на гору, он общался с Отцом Небесным. Аминь. И перед этим он сказано, есть некоторые из вас, вы еще не умрете, но увидите Царство Небесное. И вот 6 дней прошло, он берет троих, поднимается вместе с ними на гору, и написано, и преобразился пред ними, одежды его сделали блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белейщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем и беседовали с Иисусом. То есть они были друзьями. Илия, Моисей, Иисус. Вот. И при всем Петр сказал Иисусу, Рави, он увидел эту картину. Он увидел картину, как Бог, Христос, общается с Моисеем и с Илией. Рави, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи. Тебе одну Моисея, одну и одну Илии. Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. Всегда, когда человек находится в страхе, он говорит какую-то глупость. Но здесь был страх, знаете, не перед Богом. Такой, не такой, ну, человеческий страх. А такой страх, как бы, ну, он что-то увидел, что не должен был видеть. Они увидели то, что другие люди не видели, потому что дальше об этом сказано. Они не видели. Никто этого не видел, кроме меня. Иисус позволил им увидеть частичку неба. Увидеть то, что происходит на небесах. Поэтому он сказал, некоторые из вас увидят. И вот и явилось, смотрите, хорошо нам здесь быть, и явилось облако, осеняющее их. И из облака и шел глас глаголящий, сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте. Персонально Господь им что-то сказал. В этой атмосфере, атмосфере неба, в атмосфере облака, осеняющего славы Божьей, они увидели преобразившегося Христа. Иисус открылся им не земным человеком, а Богом, прославленным, которым Он и был до того, как Он спустился на небо. И дальше, смотрите, был голос, и внезапно, посмотрев вокруг, никого более собой не видели, кроме одного Иисуса. Все. На мгновение Господь им открыл небо. Они были шокированы, поэтому Он сказал какую-то глупость. Но этого было достаточно. Уже, говорит, некоторые из вас не умрут, но увидят. Преобразился при них. Как реакция, хорошо нам здесь. Хоть испугались они, да? Написано, испугались. Но с другой стороны, говорит, хорошо нам здесь. То есть это такое, не животный страх, но не человеческий. Такое почтение было, не просто от картины какой-то, которую увидели, были в легком шоке. Хорошо нам здесь, Господи. И пришло облако осеняющее. Слава Божья. И здесь не вспоминается история, как Моисей, помните, также зашел на гору и через 40 дней спускался, и написано, люди, которые видели его, они видели что? Славу, которая, ну, сияла над ним. Они не могли смотреть на его лицо, потому что он принес с собой часть вот этой славы, этого облака осеняющего. что такое слава Божья. Слава Божья. Помните, у евреев в Скинии, а потом и в храме, в святая святых находился ковчег завета. И они берегли этот ковчег, потому что когда был ковчег на месте в храме, в Скинии, тогда там было Божье присутствие. Слава Божья. И когда они грешили, когда они отходили от Бога, то часто этот ковчег завоевывали другие народы и уводили за собой, допустим, Вавилон. И что происходило? Приходило поражение народа. То есть ковчег, слава Божья, часть неба, обеспечивали безопасность, покров, прощение, милость и благословение. Что, чем отличается небо от земли? Небо — это территория, где есть слава Божья. На земле славы Божьей нету. Но Бог поместил, и что такое, ну, как это понять, допустим? Если сейчас мертвый человек попадет на небо, он воскреснет. Кто-то в ад пойдет, а кто-то на небо. То есть слава Божья, она не позволяет вообще к смерти даже существовать. Если, допустим, раковый больной попадет на небо, болезнь от него сразу отойдет. То есть на небе нету болезни, нету проклятий, нету рака, нету наркомании, нету горя, нету слез. Там рай. Потому что слава Божия осеняет все. Вы понимаете? Как пришло все это? Как после грехопадения, помните, Адам с Евой потеряли что? Славу. Она от них отошла. Они стали наги, они увидели, что они наги. И пришли проклятия. Поэтому дружба с Богом, я к чему веду, не теряйте нить. И вот я говорю сейчас о чем отличается небо от земли. Вот наличием славы. Мы называем это славой Божьей. И Моисей эту славу испытал, и ученики трое увидели эту славу. И вот эта слава, она, Бог поместил ее в храм. И там где-то, по-моему, в Второзакониях где-то сказано, что храм сравнивается с вратами неба. Что такое ворота? Или дверь. Через дверь ты входишь в какое-то помещение, правильно? Через ворота ты въезжаешь, допустим, в гаражные ворота. Или в город ты въезжаешь. Или в дом ты входишь, да? И вот Бог сделал храм в Ветхом Завете как воротами между землей и небом. И помните, Иисус, последние его слова, он сказал, свершилось. И завеса в храме была разорвана. Сверху, донизу. И та слава, которая была в храме, она вдруг вышла наружу. Вот Иисус, когда спустился с неба, да и земле проповедовал Евангелие, почему Он исцелял, почему Он воскрешал и почему Он творил чудеса? Он явил собой славу. Он и был воротами. Если раньше была скиния вратами, то сегодня... На тот момент, когда Иисус был, Он стал теми вратами, через кого пришла эта слава. Вы понимаете? А потом, когда Он воскреснул, свершилось, завеса была разорвана, и эта слава, она стала доступна всем людям. Всем искупленным людям. Если человек принимает Христа своим спасителем, он становится искупленным, и Дух Божий помещается в него. Так сказано? Так ведь сказано? Давайте мы откроем интересное место Писания. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 17 стиха. 17 стиха. Если у вас есть современный перевод, то вы наверняка вот это первое слово там немножко по-другому переводится. Но суть не меняется. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 17 стиха. Соединяющиеся с Господом, в современном переводе сказано «прилепляющиеся к Богу», то речь идет о близких отношениях с Богом, «есть один дух с Господом». Бегайте блуда, всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть храма, живущего в вас Святого Духа? Храм! Поэтому в Деяниях и сказано, Стефан, помните, проповедовал, свое слово перед тем, как его побили камнями. Он говорит, обличал евреев, обличал этих фарисеев. Он говорит, Бог не в рукотворных храмах живет, помните, да? Сделанных людьми, человеком. Он не в рукотворных храмах теперь уже живет. Он дал свое присутствие, свою славу любому человеку, который принимает Иисуса Христа. И мы становимся храмом Духа Божьего. Поэтому сказано, не грешите, не блудите. Вы будете лишать себя, вы грешите против собственного тела. Вы лишаете себя славы Божьей. Вы лишаете себя благословений. Не приходит исцеление, благословение, преуспевание, спасение не придет человеку, который продолжает грешить после покаяния, после принятия Христа. Аминь. И вот этот самый Стефан, Деяния в 7 главе, давайте мы откроем. Я вам покажу. Он был одним из первых людей, который как раз увидел славу Божью и этой славой Божьей служил Господу. Мы с вами служим, друзья. Есть, я сейчас дойду до этого. Есть служение по плоти, есть жизнь по плоти, есть дух и служение по духу. Можно служить Богу по духу, можно жить по духу, а можно жить по плоти и служить по плоти. Есть разница. И вот Стефан, благодаря тому, что завеса была разорвана, он пережил эту славу и начал проповедовать Евангелие. Смотрите, 54 стих. Стефан, который насмерть закидал... я не прочитаю это. Слушаюсь ее после его проповеди. Дома почитайте его проповедь. Кстати, интересная проповедь. Слушая, 54 стих. Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Ты бы хотел такую реакцию после своей проповеди? Не удивляйся, после твоей проповеди люди скрежетают зубами и рвут свои сердца. Так и должно быть. Так и должно быть. Если проповедь настоящая, истинная. И вот смотрите, они скрежетали зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божью. И Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал, вот я вижу небеса отверстия. Мы говорим о небесах отверстия. Раньше этот храм был вратами. Сегодня Иисус, Он те врата, через которые люди входят, могут войти на небо. И смотрите, увидел врата небесные отверстия и Сына Человеческого, стоящего одесную, то есть рядом с Богом. Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на Него. Они не видели того, что Он видит. Люди, друзья, не видят того, что мы видим. Люди не понимают того, что мы понимаем. Ты видишь славу Божью. Они ничего не видят. Почему? Глаза закрыты. Они затыкали свои уши, единодушно устремились на Него, выведя за город, стали побивать Его камнями. Свидетели же положили свои одежды в ног юноши именем Савла. И побивали камнями Стефана, который молился и говорил, «Господи Иисусе, прими дух мой!» И преклонив колени, воскликнул громким голосом, «Господи, не вмени им греха сего!» И сказав сие, почил. Благодаря чему у Стефана появились эти силы любить своих убийц? Вы можете себе представить? Тебя побивают камнями. Мы иногда вообще не молимся просто на кого-то. Может, за врагов как-то вообще только духовно зрелые люди. А в этот самый момент тебя бьют. Ты умираешь. И у него появляется внутри вот это вот желание. Последняя молитва, она не была за то, чтобы исцели меня, Господь, избавь меня. Пошли на них полки ангелов, поруби их всех в клочья. Они на помазанника Божьего руку подняли. Он поступил точно так же, как поступил кто? Иисус Христос. Почему? Его поведение, его жизнь, судьба так изменилась после встречи с Господом, что он стал быть похожим на своего Господа. Поэтому мне вспоминаются слова апостола Павла. Помните, говорится, мы же, взирая, сейчас я хочу сейчас точно это местописание прочитать. Второе послание Коринфянам, 3 глава, 18 стих, что делает слава Божья. 2 Коринфянам 3, 18. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы на славу. Вот что делает дружба с Богом. Открытым лицом, речь идет опять об искренности. Человек открытый, человек искренний будет видеть славу Господа. Он будет взирать на эту славу и от этой славы преображаться в образ кого? Христа. И от славы в славу. Дружба с Богом, она преображает судьбу человека. Она переводит его на новый уровень жизни. На новый уровень славы. Поэтому, если ты хочешь, чтобы в твоей жизни была слава, тебе нужно развивать свои отношения с Господом. Быть открытым пред Ним. И ты увидишь перемены в своей жизни. Твоя жена увидит перемены в твоей жизни. И она поверит в тебя. И согласится тебя опять пустить в свой дом. Твой муж простит тебя. Тебя восстановят на работе. Ты изменишься. Ты можешь поменять свою судьбу. Ничего еще не закончено. Даже если ты все потерял. Одна встреча с Господом может так тебя преобразить, как Стефана. И, кстати, Саул, который стерег одежду. Помните, да? Стерег эти одежды написано. Через несколько глав, уже в 8 главе, мы видим его покаяние. У него встреча с Богом была такая, знаете, серьезная была, он ослеп. На короткое, Саул. Просто взял и ослеп. Бог видел в нем эту искренность, что он это делал из-за ревности, да, и сделал его своим апостолом. Поэтому, друзья, есть разные уровни хождения с Богом. Хождение по плоти, и ты живешь по плоти, и твоя христианская жизнь плотская. И есть хождение такое по духу. И ты служишь, и ты живешь, и тебе доставляет удовлетворение. В чем разница? Тот, кто по плоти, он не служит и не живет. Он как бы не встретился с этой славой Божьей. Он не научился в ней ходить. Он не пережил эту встречу. Если человек хоть раз в жизни пережил славу Божью, он не захочет ее больше потерять. Точно так же, как вот эти три ученика, которых Иисус взял на гору, они сказали: «Нам хорошо здесь». Они боялись потерять это ощущение, которое они испытали. Поэтому я просто хочу, чтобы все вы испытали это ощущение. И вы не захотите больше жить так, как до этого живете. У вас будет желание, как Стефан, как другие, просто что-то делать для Бога, рваться вперед, служить Богу, служить людям. Любить их так, как любил Иисус. Внутри у вас появится новая природа. Люди начнут вас замечать, Бога, замечать Христа. Люди начнут тянуться. Вас потянет вообще грешников. Вас потянет, у вас будет появляться сила любить, прощать. Что такое Иисус? Он вел домашнюю группу с этими грешниками. У вас всех появится это желание пригласить домой кучу грешников. Если этого не желание, так что не было еще вот этой перемены, не было этой настоящей встречи. Аминь. Поэтому, соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом. Если ты прилепишься с Богом, Дух Святой в тебя войдет, Дух Святой в тебя войдет, и ты станешь храмом Духа Святого. Ты станешь воротами, вратами, через которого будет проявлена эта слава. Проявлена слава Божья. Ты, врата неба, если у тебя есть Дух Святой. Тебе надо пустить эту славу, чтобы другие люди пережили это прикосновение, чтобы люди другие начали взирать на ту же славу, которую ты взираешь. Аминь. Вот кем видит тебя Бог. Он видит тебя не человеком с сигаретой, не человеком с бутылкой или шприцом. Он не видит тебя с женщиной, не видит тебя с блудницей. Он не видит тебя мошенником. Он не видит тебя грешником, он видит тебя храмом Духа Святого. Все, что тебе нужно, чтобы перейти в этот разряд, покаявшийся праведник. Лучше быть покаявшимся, вернее, грешником, чем праведником, не желающим и не испытывающим потребности в покаянии. Но ты так и останешься без славы Божьей, так и будешь жить по плоти, и так и никогда не попадешь на небо. Иисус – врата на небо. Аминь. Через Него люди спасают. И ты становишься Его носителем. Я хочу, чтобы устали, будем сейчас молиться об этой славе, о том, чтобы